Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь с отцом Александром в прямом эфире. Вы можете к нам позвонить в студию по телефону московскому 959-59-39 и задать ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех поздравляю с Днем Ангела, ибо мы вступили в День всех святых. В России такой обычай в честь святых давать имена своим чадам, поэтому мы все именинники сегодня. Мы тоже с отцом Александром именинники вдвойне, потому что это наша последняя передача перед летними каникулами. С чем вас всех и поздравляю.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на них ответить. Небольшое объявление. 11 июня, в понедельник, послезавтра в 20:30, Зачатьевский женский монастырь, святейшим патриархом Кириллом будут доставлены мощи святителя Лазаря Четверодневного на поклонение православным христианам. Проезд метро Кропоткинская, 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, 11 июня в 20:30. Так что те, кто могут встретить эту святыню, то милостью просим в Зачатьевский монастырь. Перейду к нашим вопросам. Баба Божия Ксения спрашивает. Моей дочери 2 года. Мы с ней приходим в храм незадолго до причастия и уходим, как только дочь начинает беспокоиться. Но некоторые матери приходят с детьми, даже маленькими, к началу службы и стоят до конца. Что, на ваш взгляд, более правильно? Как сочетать суету, сопряженную с материнством, и духовную жизнь?
Ну, конечно, мне представляется, что вы поступаете более правильно. Но у некоторых мам очень спокойные дети. Если это так, то можно и всю службу отстоять. Тут это в зависимости от таких особенностей. Вот, души ребеночка, да, нужно действовать.
Ну, то есть, если ребенок все-таки начинает проявлять беспокойство, капризничать...
Ну, скорее на улице, конечно, потому что люди же пришли молиться Богу, а не слушать крики младенцев.
Но многие считают, что ничего, пусть потерпит, ребеночек должен привыкать к церкви.
Конечно, но ребеночка нужно приучать к христианскому поведению, которое выражается в том, чтобы человек ни в чем никому не мешал. Что он в Руси Оптинский выразил в такой формуле: «Всем мое почтение». Вот. А если мама совершенно не замечает, что ее ребенок мешается, она совершает нехристианский поступок по отношению к своим ближним.
Спасибо большое. У нас вопрос есть.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Отцы Александр и отец Дмитрий. С почтением, Алексей Кириллович. Скажите, пожалуйста, меня волнует такая тема. Православная вера – самая истинная. Однако ушли в лету. Византия потерпела неудачу. Сербия, то есть там православие угнетается. Ну и мы вымираем. По статистике, наверное, по миллиону в год. Объясните, пожалуйста, чем это аргументируется?
Как мы вымираем, потому что у нас в стране в год 4 миллиона абортов. Погибает около 500 тысяч от последствий безудержного пьянства, 400 тысяч от табакокурения, и, точно не могу сказать, но около миллиона от наркотиков. Вот, а при чем тут вера? Потом вы вот сказали, что православная вера самая истинная. Это ошибка. Православная вера не самая истинная, она истинная. Бывает, не бывает истины, там самый, не самый. Либо истина, либо нет. Как в одной песне поется, «Ты пойми меня правильно, мама». Если я понял неправильно, это что значит? Это значит, я не понял. Вот и все. Как можно понять неправильно? Даже здесь. Вот, поэтому вера ни при чем. У нас таких людей, которые, ну, понимают, что такое христианство, как к этому стремятся, это совсем не так уж много. И даже в Сербии. Понимаете? Ну, вот, и ничего тут. И вот был замечательный фильм отца Тихона Шевкунова про Византию. Там все вот эти вещи были вскрыты. В результате чего в Византии пало. Так сказать, вера, она остается истиной. Но людей, следующие истине, их не всегда бывает там половина или больше половины, по-всякому. Вот это от вас зависит. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий, батюшка Александр, здравия вам. Вопрос у меня по Евангелию. Вот разбойник, который по правую руку от Христа висел, не хулил, который его, Христос ему сказал, что ты не будешь со мной в раю. Но он же ему не сказал, что ты первым будешь в раю. А церковь говорит, что он первый вошел в рай. А как же Илья пророк в теле вознесенный? А как же Иоанн Креститель, прежде пострадавший разбойника? Вот скажите, пожалуйста, почему вот такая трактовка нам?
А, ну, просто Илья... Во-первых, Илья был взят на небо. Еще при жизни. И даже некоторые толкователи говорят, что и в своем теле. Это как бы особая статья. Енох, Илья, есть некоторые указания на то, что Иоанн Богослов. Вот. А остальные, Иоанн Предтеча и все праведники были в аду. Так что Господь уже после того, как душа его отошла от тела, он душой своей сошел в ад и вывел оттуда Адама, Еву, Иоанна Предтечу и других праведников Ветхого Завета. А разбойник был при нем, поэтому вот он был первый. Такое церковное предание. Нам, для нас, разбойников, очень утешительно.
Кто такие помазанники Божии? Есть ли они в наши дни?
Есть помазанник Божий, ну, как фактически, это когда помазывают на какое-то служение. Пророческое или царское. Вот, а есть помазанник, ну, как некоторая такая, ну, можно сказать, художественная формула. Человек, который запечатлен Духом Святым. Про такого тоже можно сказать. Вот все святые – это и есть помазанники Божии. Они помазаны благодатью Святого Духа.
Раб Божий Игорь с Украины. Отец Дмитрий. В программе «Народ хочет знать» вы говорили, что в качестве одного из самых действенных элементов воспитания ваших подопечных в детских домах вы используете такой прием, как игнорирование или, по-другому, ограничение проявления любви. Как это происходит практически и насколько применима эта практика в условиях традиционной семьи?
Но мне кажется, еще более. Дети, ну, по своей греховной природе, они все манипуляторы. А когда они видят, что папа и мама вообще на него перестали реагировать, он начинает думать, что произошло. Отношения испорчены. Он понятно, для каких своих целей, вообще для комфорта своего внутреннего. Он хочет это восстановить. И восстановить он знает как. Надо прийти и покаяться. Вот я так-то и так. Он должен понять. Он должен спросить, а в чем ты каешься? И проявление любви заключается в том, чтобы его простить. Надо, чтобы он глубоко понял. Ну и впредь, как только он опять сползает в эту колею, мы опять совершаем, как раньше в школах назвали, бойкот. То есть вот ты для нас уже не такой человек, как был раньше. Потому что твое поведение, оно для нас неприемлемо. Ты хочешь дружить с папой, с мамой, жить в любви, если тебе нравится жить в любви, ты должен выполнять некие условия.
То есть не мы тебя отвергаем, а твое поведение.
Отвергают, да. Конечно.
То есть как только ребенок возвращается в колею,
да,
мы его принимаем.
Ну, при условии, если он просит прощения. А не просто так делать вид, что ничего не произошло. Пусть делают вид, пусть все не замечают. Нужно обязательно доводить это дело до конца. Вот обычно бабушки и некоторые мамы говорят, ну вот, ну что он переживает. Самое ценное, это когда ребенок переживает.
Значит, он хоть что-то понимает.
Тут, значит, у него есть совесть. Вот, значит, так, прости, может, не буду. Ну вот видишь, он попросил. Тут нужно, главное, чтобы в семье было полное единство. Если его нет, то воспитание невозможно. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дорогие батюшки. Низкий поклон вам, Владимир Божий. Раб Божий. У меня вопрос такой, отец Дмитрий. Разговор с женой, предположим. Она мне говорит, Володь, ну если ты, дескать, мол, так будешь фанатично относиться к твоей религиозности, к православию, ну я с тобой разведусь, я не буду с тобой так жить. Я ей объясняю, говорю, Лен, ну есть уставы, предписания, есть посты, то есть надо все это соблюдать, ну как? Мне говорит, меня это все раздражает, ты понимаешь, раздражает. Я не хочу это все видеть, каждый день молишься, молишься, то есть помогаешь кому-то другим, а сам дома ничего не делаешь. Я говорю, ну зачем ты так говоришь, неправду говоришь. Я и с ребенком, и тоже хожу с ней в церковь с дочкой. То есть у меня вот вопрос такой, как вообще относиться к человеку?
А зарплата какая у тебя?
У меня работаю я в охране на двух работах в одной организации.
35-40
тысяч.
Вот. Я не спрашиваю где, я спрашиваю сколько. Ну вот скажи, вот допустим мы разведемся. Ты будешь из этого, ну, даже если официально, получать только там четвертую часть. И что, твоя жизнь улучшится? Так сказать, вот надо призвать к здравому смыслу. Сказать, ну, разводись, ну, надо же посмотреть, ну, раздражает. Я понимаю, это вообще неверующий человек, как он на это на все смотрит, может только посочувствовать, конечно. Некоторых даже, ну, просто вид человека в рясе раздражает. Или там, ну, буквально любое проявление. Ну, просто это уж такое. Разные формы беснования существуют. Так человек реагирует. Вот. А вот про деньги все понимают. Поэтому, вот смотри, ну, какая тебе будет выгода? Посмотри, да. Ну, во-первых, ребенок. Я хоть там через сутки, там через двое работы, я хоть за ребенком это время просмотрю. А ты? Ты же вынужден будешь работать, а его куда? И кто из него вырастет? Ну и так далее. Вот давай прикинь. Вот. Поэтому уж потерпи, скажи, мои немощи. Я бы так с ней поговорил, любя по-деловому.
То есть так ее поставить на рельсы бытовые.
Ну, а человек же не понимает ему, что ему про молитву, там, про уставы рассказывать. Что смешно просто. Надо. Женщины, особенно там безбожные, они только про деньги понимают. Вот купить, вот сделать, вот съездить. Вот на таком языке, так сказать, и объяснить, что потеря мужа – это сильный ущерб. И в таком плане чисто житейском, потому что, ну, ухудшается жизнь в том смысле, что она очень напряженная. Потом очень большой вред наносит ребенку. Он уже там в 13 лет выпряжется, и вообще не, она же сама в церковь прибежит и не будет знать, что с ним делать. Вот, ну а третий финансово, конечно, проиграет. Ну что, мужик, не пьет, не курит, и зарплата 40 тысяч. Ну, не бог весть что, но все-таки.
Батюшка, как объяснить трехлетнему ребенку, что такое причастие?
А не надо объяснять. Надо называть. Мы пойдем причащаться. Это святое причастие. Не надо ничего объяснять. Взрослым ты не объяснишь. Куда трехлетним? Надо называть. А потом, если заинтересуется или в воскресную школу будет ходить, ему объяснят на его уровне. Трехлетнему это невместимо.
Но пусть на трехлетний не задает этот вопрос, что это такое.
Ну да, я с этим не сталкивался никогда.
Наоборот, не будет.
Нет, у многих людей какая-то страсть все объяснять. Такой дух учительства ими владеет.
Как вы посоветуете бороться с кришнаитами? У нас в Подмосковье, в Новоподрезково, был пикет 7 июня. А что дальше делать? Подскажите, пожалуйста.
Ну, знаете, это надо ехать, изучать на месте. Есть там у вас в Подрезково хотя бы 2-3 умных человека? Пусть подумают, что можно сделать. Желательно на свою сторону привлечь и местную власть. Тогда будет все легче. С милицией задружиться, тогда вообще. С нашей милицией, если задружишься, любую проблему решишь.
Да, с ней главное не ссориться.
Нет, само собой, только безумец будет ссориться с милицией или камни в них кидать. Я просто больной, сумасшедший. Вот. А милицию надо любить, и с ней надо дружить. И тогда можно не только с кришнаитами, а со многими там, врагами рода человеческого. Так сказать, подумать, как поступать. Тем более милиция сама что-нибудь может подскажет, потому что много там людей с юридическим образованием. Я бы так посоветовал.
То есть лучше все-таки всегда действовать законным путем, с тем, чтобы не было потом прецедентов для всякого
случая. Законный, но без фанатизма. Понимаете? Вот, например, если уж берет кусок асфальта человек и кидает в милиционера. А он не имеет права за ним бежать. Хватать его. Как он может ухватать? Он же не осужденный. Суда над ним не было. Он подозреваемый. А зачем тогда руки крутить? Если все так по закону, мы дойдем до абсурда. Потому что все только могут быть подозреваемы. И так далее, и так далее. Вор, вор украл и побежал. Как я могу за ним бежать, кричать «вор»? Какое ты право кричишь «вор», когда он еще не осужден судом? 800 человек видели. Нет. Надо ж пока суд скажет, что он вор, а так нельзя. Не, нельзя. И так далее. Поэтому вот нужно, конечно, без фанатизма придерживаться. Ну, как у нас в России принято. По возможности придерживаться.
Наталья из Брянска. Год назад я посетила монастырь, в котором я попала на исповедь. На меня наложили епитимью, которую я затрудняюсь выполнить. Из-за этого не могу причаститься. Как мне быть?
Ну, надо съездить в этот монастырь. И там решить эту проблему. Так что в добрый путь.
Это еще хорошо, если батюшка сговорчивый окажется. А если скажет нет и все?
Нет, есть игумен монастыря. Есть в каждом монастыре еще духовник, а потом над каждым монастырем еще епископ, а над епископом есть еще патриарх. Очень много всяких хороших инстанций.
Можно походить, попробовать.
Ну да, раз человек вот отчаялся, совершил отчаянный поступок, пошел на исповедь в монастырь. Ну и получил. Я здесь при чем?
Федор из Минска. Отец Дмитрий, вот уже много лет смотрю, как передо мной на исповеди постоянно становятся люди. А я отодвигаюсь в очереди все дальше и дальше. Это нормально или как-то мне этому сопротивляться?
Дело вот в чем. Я вообще плохо понимаю, много раз своим прихожанам говорил, почему речь идет об очереди. Очередь, она стоит обычно, мы советские люди привыкли, за товаром. Кто первый подошел к прилавку, тот товар получил и быстрее ушел. Но мы все стоим до конца службы, какая разница, кто первый подошел, кто двадцатый.
Ну вот все-таки у людей вот это вот бытовое восприятие.
Нет, ну вот так лечиться надо. Какая разница? Но все равно в храме стоишь.
Обычно поисповедовался, на два шага отошел и тут же
стоит. Да и тут же стоит, другим мешает.
Лариса из Луганска. Полезно ли стремление часто ездить в паломнические поездки?
Разумеется, нет.
Все-таки прикасаясь к святыням, человек что-то получает, как-то приобщается к благодати Божией.
Больше святыни, чем Христовы тайны, нет ни на небе, ни на земле. То есть, ну, вообще несравнимо.
Вот интересно, да? Храм порой через дорогу, человек туда не стремится. А куда-то за 3-9 земель съездить? Готов и деньги заплатить, и отпуск потратить.
Нет, ну это же как бы интересно. Почему же не съездить-то? Это имело еще смысл, когда люди пешком там в Иерусалим, ну, исключая там морской путь. Это понятно.
То есть это был такой тяжелый труд.
Вид подвига, да? Сейчас что? Купил в бизнес-классе, лег, чивос попиваешь, в окно смотришь, стюардесса спрашивает, что-то вас сегодня трясет.
Ну, батюшка, у кого какие возможности?
Да, да, по возможности. Раньше очень у небольшого числа людей были такие возможности. Поэтому это все-таки какой-то подвиг. А сейчас в этом нет никакого подвига. Скорее такой туристический спорт.
Но все-таки, возвращаясь со святых мест, человек чувствует изменения в его душе.
Если это бывает не каждый квартал. А если раз в несколько лет, то, конечно. А то некоторые говорят, ой, вы знаете, батюшка, я в Иерусалим езжу каждый год. Мне так понравилось. Нормально.
Значишь?
Понравилось. Все понравилось. Замечательно.
Хорошо, что человеку нравится такое место.
Ну, а кто
а кто-то говорит, а я каждый год в Лас-Вегас езжу. Так там хорошо.
Не знаю, не был. Как-то страшновато даже.
Раб Божий Николай, отец Дмитрий, помогите разобраться. Любовь к ближнему, как к самому себе. Но часто испытываю чувство, что сам бы себя повесил бы.
О, гениально. Но не вешаю. Вот это же к ближнему надо. Так бы и убил бы. Но не только не убил, а даже вежливо разговаривал. Потому что я сам себя бы так бы и повесил, но люблю, когда со мной вежливо. Вот это и есть как раз именно то самое.
Когда я поступаю не по чувствам, а по любви.
Да. Лучше сказать по заповеди. Есть заповедь о любви. Не заповедь о чувствах. Вот для женщин тут большая проблема. Потому что они все ждут, когда у них будут пламенные чувства там, к какому-то человеку, который ну, явно вообще таких чувств не вызывает. И думают, вот, когда же это их посетит, и очень скорбят, что нет этих чувств. Но это совсем об этом вообще речь не идет. Речь идет, что поступок, он должен исходить из любви к человеку, как заповедь. А не речь идет о том, что мы должны пылать к нему чувствами. Нигде не сказано, что тот человек, который на своего скота посадил израненного разбойниками другого человека, что он питал к нему нежнейшие чувства. Просто видит раненый, взял, поднял, отвез в гостиницу, накормил, денег дал, вперед. Обещал, когда вернется, дать еще. А про чувства ничего не сказано. И Христос сказал, иди и ты так же поступай. Он не сказал, вот и ты так же пылай, пиши сонеты. Как мне один тут раб Божий письмо прислал, вот батюшка там... Вот такой человек, он инвалид, вот та-та-та, та-та-та, вот не могли бы вы ему помочь? Обожди. А ты-то где? И человек думает, что он вообще доброе дело сделал. Взял этого больного и на другого больного переложил. В полной уверенности, что он сделал доброе дело.
Ну, как нашел спонсора.
Ну, да. Нашел, кто... Он пожалел... А теперь нашел человека, который за него это все сделает. Очень интересно. А ты спросил он вообще, жив ли или уже полумертв? Так что, вот, к сожалению, часто. Но вот даже на той же исповеди, в той же самой очереди. Вот стоят двое людей и раскланиваются друг перед другом. И один говорит, идите, нет вы. А бедный священник сидит и ждет, когда они накланяются. То есть они друг перед другом, кто вежливее. А священник это чихать на него. Как же? Что священник не ближний, что ли?
Ну, видно, в этот момент не думается.
Ну вот. А почему же? Как-то, как так о ближнем не думать?
Ну, о двух ближних думать сразу невозможно.
Что, голова, что ли, треснет?
Может и так, батюшка. Может,
ну, поглядеть бы. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Боже вам помощь, это Николай беспокоит из Москвы. У меня к вам такой вопрос. Вот я знаю, что вы с отцом Иоанном... Там...
А я знаю, что вы знаете. Вы лучше да. Задайте вопрос.
Вот как вы думаете... было ли вот в вашей жизни, когда вы ездили к отцу Иоанну, когда вот он вам говорил, вот отец Дмитрий, вот вам воля Божия в таком случае вот такая, точка. Это первое.
Разумеется, такого не было и быть не могло.
Не было?
Конечно.
Но он как-то говорил вам, что вот отец Дмитрий, вот это вот воля Божия вот такая, а вы уж поступаете там, как сами решите.
Нет.
Ну что-то подобное. Что...
Ничего подобного. Он совсем другой человек. Понимаете? Он, если спрашивал, он так очень деликатно выражал свое мнение. Но я уж старался уловить и строго этому следовать. А так, чтобы он кому-то что-то навязывал, какие-то епитимии раздавал. Он был абсолютно настоящий христианин. Таких вообще это штучный такой товар.
Ну, а вот второй вопрос связан с первым. Вот в настоящее время, вот, исходя из ваших знаний, опыта пасторского, вот как вы думаете, возможно ли что-то подобное вот в конкретных таких ситуациях, когда человек вот, ну, думает, не знает, и вот обращается ему, так вот, через вот таких людей Господь открывает там ответ?
Не обязательно через таких людей. Может и вообще от человека в трамвае, человек может услышать истину. Что и бывало в истории церкви неоднократно. Нужно просто как бы слушать внимательно. Нужно хорошо, конечно, знать Священное Писание. Без этого вообще невозможно. Большая проблема наших людей, которые входят в церковь, они не знают и не понимают Священного Писания. Именно Евангелие.
Вот дальше такой вопрос в продолжении этой темы. Постоянные конфликты в семье. Домой ноги не идут. Как в такой ситуации полюбить своих ближних?
В конфликте всегда участвуют, ну, как бы две стороны. Стать такой стороной, которая не конфликтует. Только так.
То есть на все претензии молчать.
Ну, все, некоторые удовлетворять.
Просто жить в такой атмосфере постоянного недовольства...
Нет, но дело в том, что если начать что-то делать, то человек увидит, что недовольство начнет ослабевать.
Ну, вот как раб Божий звонил, жена недовольна тем, что он ходит в церковь.
То есть, вот я ему сказал, как надо поговорить.
Попробовать двинуться.
А потом, если из церкви, когда идешь, заходить в лавку, покупать ей букет цветов. Например... И что ей сказать? Не нужны мне твои веники, что ли? Все?
Интересно, да. Какова будет реакция?
Конечно. Не, ну анекдот. Взрослых мужиков нужно теперь учить, как обходиться вообще с женщиной. И кроме как попу, больше ветерану труда некому этим заняться.
Подскажите, пожалуйста, как относиться к лжесвидетельству, например, когда на тебя наговаривают?
С интересом. Я, например, с интересом всегда всякие, когда, ну, не так часто, но какие-то сплетни доносятся. Это, конечно. Но у нас настолько творческий народ, так это все бывает забавно.
Даже интересно, что там придумали так.
Да.
Но нередко это вешается такой ярлык на человека.
Ну что ж делать? Если на Христа говорили сын Вельзевул, ну куда же нам? Это уж значит достиг блаженства. Если уж за клевету пострадать, это надо сподобиться еще.
Ну, если это еще потерпеть.
Ну, это не обсуждается.
В жизни меня часто обманывали, и у меня сложился комплекс недоверия к людям. А апостол пишет, любовь всему веру имеет. Как этому научиться доверять людям?
А зачем? Жизнь есть жизнь. В жизни люди одни должны обманывать других.
Должны.
Ну, это же люди-то грешные. Дети уже с 3 лет родители обманывают.
То есть доверять здесь нет нужды?
Ну, все надо делать разумно.
И то потом... если человек тебя обманывает, просто держись от него подальше.
Будет тебе, якой язычник, и мытарь. То есть обходи за 25 верст.
Хорошо, если это возможно, когда под одной крышей живут. Как-то особо не разбежишься.
Ну, особо нет. А не особо всегда можно, если задаться целью.
СМС к нам пришла. Как относиться к мужу? Жене больно, а мужу все равно.
Надо было не поспешно выходить замуж. А сейчас уже решать самой, как быть.
Терпеть или бежать?
Да, совершенно верно.
Вариантов тут немного.
Альтернатива. Только не надо в отместку тоже делать больно. Вот этот путь плохой. Чтоб он понял, чтоб он почувствовал, это не по-христиански. А уйти или терпеть, это по-христиански.
Ребенок бьет маму по лицу. Правильно ему по руке стукнуть в ответ? Чтобы вот он как раз понял, что этого делать нельзя.
Ну, можно вполне. Только не тогда, когда ты находишься в американском аэропорту.
А то могут возникнуть проблемы.
Нет, не могут они возникнуть. Просто потеряешь ребенка?
Да, вообще, конечно, живем в таком мире, где надо смотреть, где еще находишься.
Да, помните.
И прежде чем что-то...
Не забывай, да. А то помним только про любовь, а забываем, что в разной стране разные практики. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Вот у меня такой вопрос к вам. В храме я поцеловала маленького ребеночка после причастия. Я сама причастилась, и маленький ребенок причастился.
Но вас
и
не убили после этого?
Мама этого ребенка. А?
Вас после этого не убили, православных?
Меня мама сказала, что нельзя девочку целовать после причастия, так как она, то есть я как бы сделала поцелуй Иуды. И я сейчас вот в таком состоянии, надо ли мне исповедоваться у батюшки об этом?
Эта мамочка не совсем здорова на голову. Понимаете, а у нас таких много приходит в церковь. Поэтому, ну, слава Богу, что кипятком не облила и не завизжала на весь храм. Потому что, значит, эта мамочка не буйно помешана, а бывает и буйно. Как заорет, не смей давать конфеты, колдунья, моему ребенку. Чего хочешь, можно услышать.
Раб Божий Илья, может ли искусство вести ко спасению?
Нет, конечно. Искусство может только, вот как Александр Сергеевич гениально сказал, пробуждать добрые чувства. А уже потом делается некоторый шаг. Ну, пока на искусство прославляется, ну вот, ведь очень много посвящено картин всяким евангельским сюжетам. Человек смотрит на картину, восхищается композицией, а потом узнает, что за сюжет, потом обращается к Евангелию и так далее. Вот, например, вот эта мама по поводу причастия, поцелуя ее девочки. Ну вот она ни бельмеса в Евангелии не понимает. Ну как можно сравнить, что поцеловали девочку с поцелуем Иуды? Ну, полностью абзац полный. Это просто, значит, говорит человек, вот, ну, не понимает русскую речь. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Отец Дмитрий, на той неделе я неправильно вам объяснила. Посылка в тюрьму дошла, а послала я крестики, иконки, сигареты. Администрация посылку говорит, что она ее потеряла. То есть вот я на почту позвонила, с почты сказали, посылку отдали. А в тюрьме ее потеряли.
Так.
Как это потеряли? Крестики, иконки, извините, просфоры.
Ну, вы у меня спрашиваете, да?
Ну нет, я говорю, ну как мне поступить, я не знаю. Написать на них или что? Вот я просто вас, я знаю, что по этим делам.
Понимаете, какое дело? Если вы будете шибко жаловаться их начальству, они могут не взлюбить того человека, которому вы это послали. Потому что там они люди такие суровы и могут устроить ему такую жизнь, что он слезами пропитанное письмо напишет: «Дорогая моя, больше не надо ничего слать, я хочу живым вернуться». Понимаете, надо немножко соображать, понимаете? А как могло пропасть, я не знаю, понимаете? Я тюрьмой занимался 10 лет. Но о том, как пропадают там посылки, я не знаю. Алло, добрый вечер.
Вечер добрый. Отец Дмитрий, вы говорите, что если к вечеру...
Я так и говорю.
А есть у вас... если 20 лет...
Вопрос какой? Вопрос.
Ко 20 мне. Лет клевещут меня, говорят, и ведьма я, и убийца я. И что, может, в суд на нее подать? Ну, сколько терпеть-то можно?
Можно? До конца своих дней. Что тут такого? 20 лет — это ерунда, это еще немного.
Как отдыхать по-христиански?
Спать. Самое христианское дело. Лег и спишь. О, мечта.
Понятно, Васька, о чем вы мечтаете.
Да.
Людмила из Витебска. Моя заловка состоит в Евангелийской церкви. Она и некоторые другие их прихожане говорят ангельскими языками. И у апостола Павла написано, что говорение языками – дар Божий. Как к этому относиться? Это действительно дар от Бога или прелесть бесовская?
Второе.
То есть все-таки что-то изменилось у нас с апостольских времен?
Ну, конечно, изменилось.
Виктор из Ростовской области. Батюшка, подскажите, пожалуйста, как мне поступить? Я заканчиваю школу, интересуюсь всем, но никак не могу выбрать, кем мне стать. Как понять свое истинное предназначение?
Ну, что, жребий кинуть и заняться, что выпадет, если всем интересуется.
То есть так вот отдаться на...
Да как, ну, если все интересно, так замечательно. Я вот когда школу кончил, я поступал сразу в 3 вуза. И в 2 поступил. Ну, потом пришлось выбрать один. Но самое смешное, я оттуда ушел и поступил в 4. А моя мама, это я, наверное, в нее пошел, она в 6 вузах училась. И один все-таки удалось закончить. Ой. Ну, просто не могла закончить, от голода падала. Это время было послевоенное. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Отец Дмитрий, вопрос такой. У меня муж бывший подарил своему сыну на день рождения картину «Полуобнаженная дама» абстрактного вида. Вот. И, а я человек верующий, и мне хотелось бы вот спросить, как мне себя вести по отношению к этому поступку моего мужа. Я пыталась эту картину снять в другое место, повесить, а он сказал: не трогай, не смей трогать этот подарок.
Ну, я даже немножко не понял, как относиться. У вас же уже есть какое-то сформировавшееся отношение. И что, я сейчас скажу, и вы его тут же поменяете, что ли? Непонятно.
Что скорее тут вопрос делать со своими близкими, опять же? Пытаться их переспорить или принять как есть?
Нет, ну тут, если сыну 12 лет, это одна ситуация. Если сыну 24, это другая ситуация. Потом, если ответственный пользователь жилья — это один человек, это одна ситуация. Если другой — другая. Если собственник квартиры один человек, ну и так далее, тут вообще без конца. Ну и потом нужно еще неплохо бы знать, почему развелись.
Да, много вопросов прежде, да, чем какой-то ответ может быть.
И кто я такой, чтобы вообще на чье-то мнение как мне относиться? Тем более полуобнаженно. Ну ладно, совсем.
Рабожий Андрей из Ровно. Почему мы должны отвечать за грехи наши, если наши все действия и поступки являются подневольными? То есть человек делает что-то, потому что он либо таким родился, либо был так воспитан. Какова его вина?
А мы ни за что не отвечаем. Живем себе вполне беспечно. Где это видно, чтобы человек отвечал за свои какие-то поступки?
Нет, потом ответим.
Не знаю, а уже забыл. Знаете, у людей, к сожалению, ну, он тоже связан с грехом, юридический подход к духовной жизни. Судить, отвечать, наказывать, условно-досрочное освобождение и так далее. Это все не так, это же все образы. Ну, как тут объяснишь?
Ну да, как человек...
Это только на земле за базар отвечают.
Ну, сказано же в Писании, вот, за каждое праздно сказанное слово человек даст ответ на суде.
Сказано. Но суд-то, он идет в течение всей жизни. Даст ответ, а если он не даст? Просто есть вот узкие врата, вводящие в жизнь вечную, есть широкие врата, ведущие в погибель. И сам человек через свои слова, через поступки, через свои мысли, через свои чувства сам выбирает себе, вот куда он идет. Вот и все. Вот в этом-то и есть суд. Человек сам себе суд, что ты выбрал. Господь подсказывает некоторые вещи. Ну, например, чти отца и мать.
Поэтому,
если ты хамло, то извини, брат. Ничего у нас с тобой не выйдет. Ты уже выбрал свою дорогу. И так далее.
Но если человек выбирает постоянно свою дорогу, то какой смысл в постоянных наших обращениях к Богу со словами «прости»?
Это для человека, который вот дорогу-то выбрал, но он может оступиться с этой дорогой, он может заблудиться. Принять одно за другое. Ему что-то может показаться на этом пути. Может так, может. Дорога тоже образ. Он может увлечься чем-то. Увидел полуобнаженную женщину и все забыл. Такой впечатлительный.
Ну вот слова «прости», они относятся к тому, кто может быть обижен. Бог же не может быть обижен на человека.
Ну, разумеется, нет.
Поэтому вот слово к Богу обращенное, «Господи, ты меня прости», оно какой смысл имеет?
Ну, имеет смысл обращение к Богу в определенном чувстве, с определенным пониманием своего нехристианского поступка. Вот что значит.
То есть человек тем самым выражает сожаление о содеянном.
Ну, правильно. 5. ЕГЭ сдал.
Просто, батюшка, вот вы все время говорите, что Евангелие – это образ, который, образы, которые должны нас как-то направлять в нашей христианской жизни.
Но порой... Не образы направляют. Христос направляет нас через образы. Потому что жизнь... Она вот такова, во-первых, она все меняется. Поэтому Христос не мог сказать, не сидите больше 45 минут у компьютера.
Да, жаль, такой заповеди нет.
Например. А как? Ну, наш здравый смысл понимает, что это вредно? Откуда это берется? Поэтому в Евангелии все в образах. и речь такая образная, потому что, что Христос сказал на все времена, это не сиюминутные вещи.
Вот людям как раз трудновато толковать эти образы. Как их применять к своей жизни?
Нужно, чтобы ум плавал в Священном Писании. Молодежь в сетях спокойно ориентируется, что для стариков есть некоторые затруднения. Ну вот, даже Евангелие нужно освоить. Вообще не думая. Вот он заходит, как в свою комнату, знает, где что лежит, знает, где ключик лежит от той или иной папочки. Все может, даже все испортить, может сломать, вирусами заразить. Его кто-нибудь этому учил? Нет. Он сам. Даже Евангелие. Что должен освоить. Но мне вот один человек тут сказал, вот ему говоришь что-то из Евангелия, он говорит, я не понимаю. Он говорит, ну хорошо. Ты понимаешь, что такое героин? Он говорит, понимаю. Что такое пиво, понимаешь? Понимаю. Что такое карта, понимаешь? Понимаю. Что такое футбол, понимаешь? Понимаю. А почему ты не понимаешь-то? Да что это тебе интересно, а это нет. Вот и все. Нету интереса к Богу. Нету. Почему? Нет любви. Когда человек любит, ему все интересно. Все интересно. Любви нет. К Богу, ко Христу, Богу нету любви. В этом проблема. Поэтому можно? Нельзя. Можно? Нельзя. Грех? Не грех. Потому что нет никакого чувства Бога. Совесть вообще никак не задействуется. Человеку просто нужен, ну, какой-то авторитетный штепсель, ему должен там что-то заявить. А он, если ему не понравится, у другого штепселя спросит. Даже 10 рублей заплатит, чтобы уехать к другому, и к третьему пока не получит искомое. Потому что то, что об этом Христос думает, его вообще не интересует. Его интересует только творить свою волю. Но уж никак не волю Божию. Даже вот в этом вопросе там парень задавал, вот отец Иоанн Крестьянкин, вот говорил ли он там про волю Божию. Это вообще невозможно для христианина. Потому что христианин, он должен сам, зная Евангелие и зная Христа, он должен знать, как Христос отнесется к тому или иному его поступку. А ему нужно воля Божия покупать мне в этом самом, в Клинском районе участок земли или не покупать? Хочет санкцию. А почему? А чтоб все, деньги, чтоб не пропали. Понимаешь, а то купишь, а там чуть... Какая-то такая темноватая сделка, все пропадет, жулье. У нас же жулик на жулике сидит, жуликам помогает, погоняет, а главный жулик – это тот, кто должен следить за жуликами. Ситуация трудная. Поэтому большинству людей Бог нужен, чтобы обеспечивать ему инфраструктуру его жизни. Ему нужны обереги, чтобы его оберегать от проблем.
Какую молитву почитать?
Какую, да. Очень важно. Какую. Все мы как молиться. Это ж не знает как. Не знает, как три перста складывать, как крестным знамя себя осенять. Ни одной молитвы не знает, ни Отче наш, ни Господи помилуй, ничего не знает, надо узнать как. Когда ему говоришь как-то, он смотрит что-то с недоверием. То, что что-то как-то надо позабористее. Как-то, а тут что-то очень...
Господи, помилуй, как просто.
Слишком. Да, слишком просто. Не пойдет.
Валентина из Москвы. Мне муж сказал, что период благоденствия для церкви закончился, и самое лучшее в борьбе со злом – это бывать сейчас на воскресной литургии», – сказал как никогда твердо. «А как же быть теперь? Ведь и мужа надо слушаться, и на даче надо иногда бывать».
Но это не мой вопрос. Мне тоже иногда нужно бывать на даче. Не могу из-за дождей доехать. Уже извелся весь. Сам не могу решить свой вопрос. А что же я буду советовать? Ты научись сам доехать до дачи. Уж потом учи, как других, бревна подкладывать под колеса, чтобы проехать. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло. Добрый вечер. Алло.
Так мы с утра здесь сидим.
Скажите, пожалуйста, а я хотел бы узнать, объясните, пожалуйста, а вот вы говорили, не любит Бога. А хотел бы узнать, а почему не любит Бога?
А, очень просто объяснить. А потому что его не знают и им не интересуются. И для веры православные ищут какие-то заменители, суррогаты, суррогатная вера.
А вот почему? Некоторым людям Бог мешает. Они вроде бы и знают, и понимают, но принять его в целом не хочется.
Но неприятие в целом в переводе на греческий язык означает ересь.
Ну, вообще, сколько людей, столько...
И ересей, да. Петр Александрович, золотые бриллианты и твои слова. Есть еще вопросы?
Да, батюшка, есть. Лариса из Луганска. Батюшка, слышала, что на Святой Земле большая часть построек воссоздана уже в более позднее время. Правда ли это? И есть ли что-то сохраненное в первозданном виде с тех времен, как там побывал Иисус, пребывал Иисус Христос?
Есть, но это обычно в раскопках. Вот. И говорят, это не знаю точно, надо у археологов спрашивать, что вот часть стены плача – это часть древнего Иерусалимского храма.
Храма Соломона.
Да. Да. Но опять, это надо у археологов спрашивать, может быть, это тоже и более позднее сооружение. Потому что императоры Тита Веспасиан, они перепахали весь Иерусалим. Трудились капитально. Ну вот, наше общение сегодня закончилось. Мы с вами прощаемся до августа. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, до свидания.
Так устала от интернета. Хочется почитать хорошую книгу, но не знаю, где можно ее купить.
Я знаю. В Москве есть магазин «Риза», рядом с метро «Динамо». Там всегда можно найти более 5000 наименований книг. А еще у них есть интернет-магазин. Набирай в любом поисковике «Риза» или «Злата Риза», и сразу его отыщешь.
А зачем интернет, если самой можно приехать?
А если ты живешь не в Москве? Или хочешь сделать подарок себе, родным, друзьям в другом городе или стране? Ведь «Риза» доставит его в любую точку России и даже мира.
Замечательно. Но мне нужны не только книги. Хотелось бы купить аудио-видеодиски, церковную утварь, ткани.
И это все есть. А оплатить можно наличными, перевести деньги через платежные системы и даже банковской картой, не выходя из дома.
Отлично. Сайт «Злата Риза» я уже знаю. А телефон?
Пиши. 8-495-223-2297. 8-495-223-2297.